Книга вторая. Глава первая. В тот день, когда я покинул Каменку, не знаю, что я покинул ее навеки, когда меня везли в гимназию по новой для меня Чернавской дороге, я впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог, отходящую в преданье русскую старину. Большие дороги отживали свой век, отживала и Чернавская, ее прежние колеи зарастали травой, старые ветла, местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный. Помню одну особенно, ее дуплистый и разбитый грозой остов. На ней сидел черной головой чернел большой ворон, и отец сказал, очень поразив этим мое воображение, что вороны живут по несколько сот лет, и что, может быть, этот ворон жил еще при татарах. В чем заключалось очарование того, что он сказал, и что я почувствовал тогда? В ощущении России и того, что она моя родина? В ощущении связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему. Он сказал, что этими местами шел когда-то с низов на Москву и по пути дотла разорил наш город сам Мамай. А потом, что сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно бывшей знаменитым притоном разбойников и особенно прославившейся каким-то Митькой, таким страшным душегубом, что его, после того, как он, наконец, был пойман, не просто казнили, а четвертовали. Помню, что как раз в это время между Становой и нами, влево от большой дороги, шел еще никогда не виденный мной поезд. Сзади нас склонялось к закату солнце и в упор освещало эту быстро обгонявшую нас, бегущую в сторону города, как бы заводную игрушку, маленький, но заносчивый паровозик, из головастой трубы которого валил назад хвост дыма, и зеленые, желтые, синие домики с торопливо крутящимися под ними колесами. Паровоз, домики, возбуждавшие желание пожить в них, их окошечки, блестевшие против солнца. Этот быстрый и мертвый бег колес, все было очень странно и занятно. Но хорошо помню, что все же гораздо больше влекло меня другое, то, что рисовалось моему воображению там, за железной дорогой, где виднелись лозины, таинственные и страшные Становой. Татары, Мамай, Митька. Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России, а не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости. Я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство. Глава вторая. Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы. Вот хотя бы это Становая. Впоследствии я не раз бывал в Становой и вполне убедился, что уже давно нет в ней никаких разбойников. Однако никогда не установилось у меня совсем простого взгляда на нее. Все казалось, что недаром ее обитатели все еще имеют славу прирожденных злодеев. А затем пресловутый Становлянский верх. Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему, верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему, в какое бы время года ни проезжал он ее, и не раз испытал в молодости этот чисто русский страх, и я сам проезжаю под Становой. Много было на Чернавском тракте славных мест, таких, где когда-то, в свой заветный час, из разных потаенных буераков и водомоин выходили под дорогу добрые молодцы, чутким ухом заслышав в ночной тишине дальний плач колокольчика или стук простой телеги, но Становлянский верх славился больше всех. Ночью возле него всегда невольно замирала душа, и неизвестно, что было хуже, гнать ли лошадей во весь опор или вести их шагом, ловя малейший звук. Все представлялось, глядя они, и вот они, не спеша идут на перерез тебе с топориками в руках, туго и низко по самым кострицам подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются негромко и преувеличенно спокойно приказывают: «Постой-ка минутку, купец!» И что было страшней, услыхать их приказ в мирном безмолвии, в тихом сумраке летних ночных полей, или сквозь шум зимнего ветра, слепящего белой вьюгой, или под осенними ледяными и острыми звездами, в полусвете которых далеко видна чернеющая крест мертвая земля, и так страшно грохочет твои собственные колеса по застывшей, как камень, дороги. После Становой большую дорогу пересекало шоссе, и тут была застава, шлагбаум. Тут нужно останавливаться и ждать, пока николаевский солдат, выйдя из траурно-полосатой будки, освободит такую же полосатую перекладину, и она, звеня цепью, медленно потянется оголовками вверх, за что было нужно платить казне 2 копейки дани, которую все проезжие почитали денным грабежом. Дальше дорога шла вдоль старинной беглой слободы, потом мимо необозримого болота нечистот, имевшего совершенно непристойное название, и, наконец, по шоссе между Острогом и древним монастырем. Самый город тоже гордился своей древностью и имел на то полное право. Он и впрямь был одним из самых древних русских городов. Лежал среди великих черноземных полей под степья, на той роковой черте, за которой некогда простирались земли дикие и незнаемые, а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею, первые видели зарево страшных ночных и дневных пожарищ, ими запаляемых, первые давали знать Москве о грядущей беде, и первые ложились костьми за нее. В свое время он, конечно, не раз пережил все, что полагается. В таком-то веке его дотла разорил один хан, в таком-то другой, в таком-то третий. Тогда-то опустошил его великий пожар, тогда-то голод, тогда-то мор и трус. Вещественных исторических памятников он при таких условиях, конечно, не мог сохранить, но старина в нем все же очень чувствовалась, сказывалась в крепких нравах купеческой и мещанской жизни, в озорстве и кулачных боях его слобожан, то есть жителей Черной Слободы, Заречья, Аргамачи, стоявшей над рекой на тех желтых скалах, с которых будто бы сорвался некогда вместе со своим аргамаком какой-то татарский князь. А какой пахучий был этот город! Чуть не от заставы, откуда еще смутно виден был он со всеми своими несметными церквами, блестевшими вдали в огромной низменности, уже пахло. Сперва болотом с непристойным названием, потом кожевенными заводами, потом железными крышами, нагретыми солнцем, потом площадью, где в базарные дни станом стояли съезжавшиеся на торг мужики, а там уж и не разберешь чем. Всем, что только присуще старому русскому городу. В гимназии я пробыл 4 года, живя на хлебником у мещанина Ростовцева, в мелкой бедной среде. Попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались. Как ужасно было начало этой жизни. Уже одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в 2 тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, Барчук, считал, конечно, очень низкими, и которые, однако, вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной. Уже одно это было ужасно. У Ростовцевых был и другой нахлебник, мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринского помещика, рыжий мальчик Глебочка. Но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений. Он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку, дико и упорно молчал, со звериной недоверчивостью посматривая на меня из-под лобья, да и я не спешил навязываться в дружбу к нему. Между прочим, и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше. Я еще в Каменке знал, что он будет жить вместе со мной, и однажды слышал, как нехорошо назвала его наша нянька, разумея его незаконное происхождение. А на дворе, как нарочно, было сумрачно. К вечеру стало накрапывать. Бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста. А на полуголом дереве, за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона. На высокой колокольне, поднимавшейся вдали за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пела и играла что-то. Отец в такой вечер тотчас закричал бы зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину. Терпеть не могу этого чертова уныния. Но тут огня не зажигали. За стол, когда попал, не садились. Тут на все знали свой час и срок. Так было и теперь. Огонь зажгли, когда уже совсем стемнело, и воротился из города хозяин. Это был высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой, кое-где тронутой серебристыми волосами, чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевший и для себя, и для других твердые правила, какой-то... Не нами глупцами, а нашими отцами и дедами, раз навсегда выработанный устав благопристойной жизни, как домашней, так и общественной. Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Но даже и тогда, когда он отсутствовал, в его доме, в его семье, состоявшей из миловидной и спокойной жены, двух тихих отроковиц с голыми круглыми шейками и 16-летнего сына, неизменно царило то, что было установлено его суровым и благородным духом — безмолвие, порядок, деловитость, предопределенность в каждом действии, в каждом слове. Теперь в эти грустные сумерки хозяйка и девочки, сидя каждая за своим рукодельем, сторожко ждали его к ужину. И как только стукнула снаружи калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови. «Маня, Ксюша, накрывайте», — негромко сказала хозяйка и, поднявшись с места, пошла в кухню. Он вошел, снял в маленькой прихожей картуз и чуйку, и остался в одной легкой серой поддевке, которая вместе с вышитой косовороткой и ловкими опойковыми сапогами особенно подчеркивала его русскую ладность. Сказав что-то сдержанно приветливое жене, он тщательно вымыл и туго отжал, встряхнул руки под медным рукомойником, висевшим над лоханью в кухне. Ксюша, младшая девочка, потупив глаза, подала ему чистое длинное полотенце. Он не спеша вытер руки, сумрачной усмешкой кинул полотенце ей на голову, она при этом радостно вспыхнула, и, войдя в комнату, несколько раз... точно и красиво перекрестился и поклонился на образничку в угол. Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне. И не только потому, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом на деревянном круге серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг меня в трепет, и которые хозяин крошил и резал, беря прямо руками. крупцам соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал: «Надо ко всему привыкать, Барчук. Мы люди простые, русские, едим пряники неписанные, у нас разносолов нету». И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно, особенно полновесно и внушительно. И тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался в городе впоследствии.
Гордостью.
Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, ростовцевы, русские, подлинно русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая есть настоящая русская жизнь, и лучше которой нет и не может быть. Ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде, есть законное порождение исконного духа России. А Россия богаче, сильнее, праведней и славнее всех стран в мире. Да и одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень-очень многим. А теперь вижу и другое, то, что была она тогда, даже некоторым знамением времени. Чувствовалось в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде, чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и однако то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один ростовцев говорит в таком роде. То и дело слышал эти мнимо смиренные речи. Мы, мол, люди серые, у нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит. А теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев в пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланяясь. С игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью, одно чувство нередко сменялось другим, противоположным. Но что все-таки преобладало? Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом: «Что нам векселя? Не русское это дело. Вот в старину их и в помине не было. Записывал торговый человек, кто сколько ему должен. Вот вроде этого, простым мелом на притолке. Пропустил должник срок в первый раз. Торговый человек вежливо напоминал ему об этом. Пропустил другой — остерегал. Ой, мол, смотри, не забудь, и в третий раз, а то возьму да и сотру свою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет». Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был кулак, но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать. Справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам своим нахлебникам и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь: «А стихи вам нынче задавали?» Мы говорили: «Задавали». «Какие же?» Мы бормотали: «Небо в час дозора, обходя луна, светит сквозь узоры, мерзлого окна. «Ну, вот что это нескладно», — говорил он. «Небо в час дозора, обходя луна. Я этого что это не понимаю». Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали внимания на запятую после слова «обходя». Выходило действительно нескладно, и мы не знали, что сказать, а он опять спрашивает: «А еще?» «А еще тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях переломанных бурей она кров и покой находила». «Ну, это ничего, приятно, мило. А вот вы прочитайте, Энти, про всеношную и под большим шатром». И я смущенно начинал: «Приди ты немощный, приди ты радостный, звонят ко всеношной, к молитве благостной». Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина: «Под большим шатром голубых небес вижу даль степей расстилается». Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания: «Это ты, моя Русь державная, моя родина православная», — Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. «Да вот это стихи!» — говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. — «Вот это надо покрепче учить! И ведь кто писал-то?» — «Наш брат-мещанин, земляк наш». Прочие торговые люди нашего города, и большие, и малые, были, повторяю, не ростовцевы, чаще всего только на словах были хороши. Немало в своем деле они просто разбойничали, норовили содрать живого и мертвого, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг другу недоброжелательством и завистью походя, как над дураками и дурочками, калеками и юродивыми, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью, на мужиков смотрели с величайшим и чуть не скрываемым презрением, объегоривали их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане ростовцева. Всем известно, что такое было и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них достоинства. А что до гордости России и всем русским, то ее было, еще раз говорю, даже в излишестве. И ни один ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина: «Это ты, моя Русь державная», или говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых уст Златовласова и златоризного диакона поминовение благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Александра Александровича, почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, мирного и благоденственного жития, высится русская корона. Глава пятая. Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был таков, что, мнилось, все кончено. Но, может быть, еще ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе, и жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечно. И уже этого одного было достаточно, чтобы мы повеселели, кроме того, как нарядны мы были. Все с иголочки, все прочно, ловко, все радует, расчищенные сапожки, светло-серое сукно-панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синие блестящие картузики на чистых стрижных головках, скрипящие пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради. А потом резкая и праздничная новизна гимназии. Чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, зал, лестниц, звонкий гам и крик несметной юной толпы с каким-то сугубым возбуждением, вновь вторгшейся в них после летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед ученьем в соборной зале, первый развод попарно и в ногу по классам, ведет и, командуя бойко, марширует впереди настоящий военный отставной капитан, первая драка при захвате мест на партах и, наконец, первое появление в классе учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленный глаз поднятой бороды и портфеля под мышкой. Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда, и побежали дни, недели, месяцы. Учился я легко, хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным посредственно, отделываясь своей способностью быстро все схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно, не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные. Среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и два-три настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен, он был страшно молчалив. Страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения. Ходил всегда посередине улицы, в гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него браться за дверную ручку, за стул перед кафедрой. Он был маленький, щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица, и недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство, печально и тихо устремленными глазами. Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один бог ведает. А внешняя жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, все то же грустное и неохотное учение по вечерам уроков на завтра, все та же неотступная мечта о будущих каникулах, все тот же счет дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска. Ах, если бы поскорее.
Глава Калия.
Шестая. Вот сентябрь. Вечер. Я брожу по городу. Меня не смеют сажать, учить уроки и драть за уши, как Глебочку, который становится все озлобленнее и поэтому все ленивее и упрямее. В душе грусть о промелькнувшем лете, которое, казалось, будет бесконечным, и сулило осуществление тысячи самых чудесных планов. Грусть своей отчужденности от всех, кто идет, едет по улице, торгует на базаре, стоит в рядах возле лавок. У всех свои дела, свои разговоры. Все живут своей привычной жизнью взрослых людей. Не то что одинокий и грустный гимназист, еще не принимающий в ней никакого участия. Город ломится от своего богатства и многолюдства. Он и так богат. Круглый год торгует с Москвой, с Волгой, с Ригой, Ревелем. Теперь же и того богаче. С утра до вечера везет в него деревня все свои урожаи. С утра до вечера идет по всему городу сыпка хлеба. Базары и площади завалены целыми горами всяких плодов, врагов земных. То и дело встречаешь мужиков, которые спешат посередине улицы с громким говором довольных отдыхающих людей, обделавших, наконец, все свои городские дела, уже дернувших по шкалику и теперь на ходу по дороге к своим телегам, закусывающих под рукавничком. С оживленным говором идут по тротуарам и те, что весь день обрабатывали этих мужичков, загорелые, запыленные, вечно бодрые мещане-перекупщики, с утра выходящие в город навстречу мужикам, друг у друга их перебивающие и потом разводящие за собой по базарам и лабазам. Они тоже отдыхают теперь, направляются по трактирам попить чайку, а... Прямая, как стрела, долгая улица, ведущая вон из города к острогу и монастырю, тонет в пыли и слепящем блеске солнца, заходящего как раз в конце ее пролета, и в этом пыльном золоте течет поток идущих и едущих, возвращающихся с рысистых бегов, которыми тоже знаменит город, и сколько тут франтов из всяких писцов и приказчиков, сколько барышень, разряженных, точно райские птицы, сколько щегольских шарабанов, в которых красуются перед народом толстозадые купчики, сидя рядом со своими молодыми женами и сдерживая своих рысачков». А в соборе звонят ковсеношный, и бородатые степенные кучера везут в тяжелых и покойных колясках, на раскормленных лошадях, старых купчих с восковыми свечами в руках, поражающих или желтой пухлостью, или обилием драгоценностей, или гробовой белизной и худобой. Вот табельный день. Торжественная обедня в соборе. Наш капитан, перед тем, как вести нас, собравшихся во дворе гимназии, осматривает каждую нашу пуговицу. Учителя в мундирах, в орденах, в треуголках. Идя по улице, мы с удовольствием чувствуем, что прохожие смотрят на нас, как на что-то казенное, полувоенное, принимающее непосредственное участие во всем том параде, которым должен быть ознаменован этот день. К собору отовсюду сходятся и съезжаются другие ведомства, то есть опять мундиры, ордена, треуголки, жирные палеты. Чем ближе собор, тем звучнее, тяжелее, гуще и торжественнее гул соборного колокола. Но вот и паперть шапки долой, и, теснясь, расстраивая ряды, мы вступаем в прохладное величие широко раскрытого портала, и тысячепудовый звон ревет и гудит уже глуше над самой головой, широко и благостно, строго встречая, принимая и покрывая тебя. Какое многолюдство! Какое грузное великолепие залитого сверху донису золотом иконостаса, золотых рис, причта, пылающих свечей, всякого чина, теснящегося возле ступени амвона, устланного красным сукном. Для отроческого сердца было все это нелегко. Голова мутилась от длительности и пышности службы, от этих чтений, каждений, выходов и выносов, от зычного грома басов и сладких альтовых замираний на клиросе, изысканно щеголяющим то мощью, то нежностью, от горячей и жуткой плотности больших тел со всех сторон, надвинувшихся на тебя». От вида до ужаса скованный своим коротким мундиром и серебряным поясом кабаньей туши полицеймейстера, возвышающегося прямо над тобою. По вечерам в такие дни город багрово пылал, дымился и вонял плошками, расставленными по тротуарам. Дома, украшенные флагами, горели в темноте огненно-сквозными вензелями и коронами. Это среди моих первых городских впечатлений одно из самых памятных. Тогда в городе бывало большое гулянье. И вот сын Ростовцева, он был тоже гимназист, шестиклассник, однажды взял нас с Глебочкой на такое гулянье в городской сад, и меня поразила несметная, от тесноты медленно двигающаяся по главной аллее толпа, пахнущая пылью и дешевыми духами, меж тем, как в конце аллеи, в сияющей цветными шкаликами раковине, томно разливался вальсом, рычал и гремел во все свои медные трубы и литавры в военный оркестр. Ростовцев в этой аллее вдруг остановился, лицом к лицу столкнувшись с хорошенькой барышней, шедшей навстречу нам с подругами, и, покраснев, шутя, щелкнул каблуками и отдал ей честь, а она вся озарилась под своей затейливой шляпкой, откровенно радостной улыбкой. Перед раковиной на площадке бил среди большого цветника, орошая его прохладным водяным дымом, раскидистый фонтан, и мне навсегда запомнилась его свежесть и прохладный очаровательный запах обрызганных им цветов, которые, как я узнал, потом назывались просто табак. Запомнились потому, что этот запах соединился у меня с чувством влюбленности, которой я впервые в жизни был сладко болен несколько дней после этого. Это благодаря ей, этой уездной барышне, я до сих пор не могу без волнения слышать запах табака. Она и понятия не имела никогда обо мне и о том, что я всю жизнь вспоминал от времени до времени и ее, и свежесть фонтана, и звуки военной музыки, как только слышал.
Глава
запах. Седьмая. А вот и первые холода. Скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени. Город вставил в окна зимние рамы, топит печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, что полагается, с удовольствием чувствуя уже зимний уют и тот старый наследственный быт, которым он живет столетия, повторяемость времен года и обычаев. «Гуси летят», — с удовольствием говорит Ростовцев, входя в дом в теплой чуйке и теплом картузе и внося с собой зимний воздух. Сейчас целый косяк видел. Купил у мужика два воза капусты. Прими, Любовь Андреевна, сейчас привезет. Загляденье, капуста, качан к качану. И на душе у меня делается хорошо, и так грустно. Грустно. Я оставляю Вальтера Скотта, которого взял читать из гимназической библиотеки, и задумываюсь. Мне хочется понять и выразить, что... Что-то происходящее во мне. Я мысленно вижу, осматриваю город. Там при въезде в него древний мужской монастырь. Все говорят, что в нем, в каждой келье у каждого монаха, всегда есть за образом и водочка, и колбаса. Глебочку очень занимает, носят ли монахи под рясами штаны. Я же, думаю о монастыре, вспоминаю то болезненно восторженное время, когда я постился... Молился, хотел стать святым, а кроме того, почему-то томлюсь мыслью о его старине, о том, что когда-то его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары, я в этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в поэтической выдумке. Затем, если идти от монастыря назад в город по долгой улице, то влево будут бедные грязные улицы, спускающиеся к оврагам, к зловонному притоку нашей реки, в котором мочат, гноят кожи. Он мелкий, дно его все завалено их черными пластами, а по берегам лежат целые горы чего-то бурого, острого и пряно воняющего, и тянутся черные сквозные срубы, где эти кожи сушат и выделывают, где в огромном количестве шумно работает, курит, сквернословит какой-то страшный род людей, могучих, невероятно сальных и грубых. Это тоже очень старинные места, им лет 300-400. И меня томит желание и о них, об этих мерзких местах, сказать, выдумать что-то чудесное. Дальше, за притоком, черная слобода, аргамача, скалистые обрывы, на которых она стоит, и тысячи лет текущие под ними на далекий юг, к низовьям Дона река, в которой погиб когда-то молодой татарский князь. О нем тоже очень хочется что-нибудь выдумать и рассказать в стихах. Татарского князя, говорят, покарала чудотворная икона Божьей Матери, и до ныне пребывающая в самой старой из всех наших церквей, что стоит над рекой, как раз против Аргамачи. Тот древний образ, перед которым горят неугасимые лампады, и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в темной шале, крепко прижав щепоть ко лбу и настойчиво и скорбно устремив глаза на тускло блистающий в теплом лампадном свете смугло-золотой оклад, в отверстие которого видна узкая черно-коричневая дощечка правой руки, прижатой к груди, а немного выше небольшой и такой же темный средневековый лик, смиренный и горестно склоненный к левому плечу под серебряным кружевным колючим венчиком в мелко и разнообразно сверкающих алмазах, жемчугах и рубинах. А за рекой, за городом, широко раскинулась на низменности Заречье. Это целый особый город и целое железнодорожное царство, где день и ночь, волнуя тягой вдаль, туда, куда косяками тянутся теперь под сумрачным и холодным небом гуси, требовательно и призывно, грустно и вольно перекликаются в студеном и звонком воздухе паровозы, где стоит вокзал, тоже волнующий своими запахами жареных пирожков, самоваров, кофе, смешанными с запахом каменно-угольного дыма, то есть тех паровозов, что день и ночь расходятся от него во все стороны России. Я помню немало таких дней, скудных, коротких, сладко и грустно томивших и домашним уютом, и мечтами то о старине города, то о вольных осенних просторах, видных из него. Без конца шли эти дни среди классной скуки в гимназии, где я насильно узнавал все то, что будто бы было необходимо мне знать, и в тишине двух теплых мещанских комнаток, спокойствие которых усугублял не только дремотный стук будильника на комоде Любови Андреевны, покрытом вязаной скатеркой, но даже мелкий треск коклюшек под руками Мани и Ксюши, весь день сидевших за плетением кружев. Шли медленно, однообразно, и вдруг сразу обрывались. В некие особенно печальные сумерки неожиданно хлопала наружу калитка, потом дверь в сенцах, дверь в прихожей, и внезапно на пороге появлялся отец в меховой шапке с наушниками и распахнувшейся енотовой шубе, и я со всех ног кидался ему на шею, впиваясь в его милые теплые губы под холодными и влажными с мороза усами и с восторгом чувствуя: «Боже, как не похож он ни на кого во всем городе! Какой он совсем-совсем другой, глава чем восьмая. Все прочие!» Улица наша шла через весь город. В нашей части она была пуста, безлюдна, состояла из каменных купеческих домов, казавшихся необитаемыми. Зато середина ее была очень оживлена. Тут к ней примыкал базар, и находилось все, что полагается. Трактиры, ряды, лучшие магазины, лучшие гостиницы. Между прочим, и та, что стояла на углу Долгой, Дворянская, недаром называвшаяся так. В ней останавливались только помещики, из окон ее подвального этажа прохожие обоняли сладкий ресторанно-кухонный чад, видели поваров в белых колпаках, в стеклянную же дверь подъезда, широкую лестницу, устланную красным сукном. Отец мой в мои гимназические годы переживал свой последний подъем, переселившись в Батурино, заложив его и продав каменку, все будто бы с мудрыми хозяйственными планами. Он опять чувствовал себя богатым барином, и поэтому, приезжая в город, опять стал останавливаться только в Дворянской, всегда занимая лучший номер. И вот когда он приезжал, я из дома Ростовцева сразу попадал на 2-3 дня совсем в другой мир. Опять на время становился Борчуком, которому все улыбались, кланялись, и резвые у подъезда, и швейцар в подъезде, и коридорные, и горничные, и сам бритый Михеич в широком фраке и белом галстуке, бывший шереметьевский крепостной, всего когда-то отведавший на своем веку и Парижа, и Рима, и Петербурга, и Москвы, а теперь достойно и печально доживавший свой век лакеем в захолустном городе, в какой-то дворянской гостинице, где даже настоящие хорошие господа только притворялись теперь господами, а прочие — просто уездные моншеры, как он называл их, люди с преувеличенно барскими замашками, с подозрительно развязной требовательностью, с низкими больше от водки, чем от барства голосами. «Здравствуйте, Александр Сергеевич!» — наперебой кричали отцу резвые у подъезда дворянской. «Извольте приказать обождать? Может, в цирк вечерком поедете?» И отец, не могший, конечно, не чувствовать своей фальшивой роли будто бы прежнего богатого человека, все-таки был доволен этими криками и приказывал обождать, хотя извозчиков возле дворянской всегда было сколько угодно, так что не имело ровно никакого смысла платить за обождание. А за стеклянной дверью подъезда было тепло, возбуждающе светло от ярких ламп, сразу охватывало всем тем хорошим, барским, что присуще старым провинциальным гостиницам для дворян, для дворянских съездов и собраний. А из коридора в первом этаже, который вел в ресторан, слышались шумные голоса и смех. Кто-то кричал: «Михеич, да скажи же, черт возьми, граф, что мы его ждем!» А на лестнице во второй этаж встречался и вдруг останавливался, издавал удивленное восклицание, притворно-радостно выкатывал холодные истребиные глаза и с придворной любезностью целовал руку матери великан в дахе, похожий на мужика и на удельного князя. И отец тотчас же подхватывал его светский тон, крепко жал его руку: «Пожалуйста, пожалуйста, заходите, князь, сердечно будем рады». А по коридору быстро шел коротконогий и довольно плотный молодой человек в поддевке, в батистовой косоворотке, с гладко причесанными белесыми волосами и выпученными ярко-голубыми, всегда пьяными глазами, которые хрипло и громко, поспешно и необыкновенно родственно, хотя родства между нами совсем не было, кричал еще издали: «Дядя дорогой, сколько лет, сколько зим! А я слышу: Арсеньев, Арсеньев, а ты ли это, не знаю?» «Здравствуйте, милая тетя», — говорил он без передышки, целуя руку матери так родственно, что она принуждена была целовать его висок. «Здравствуй, Александр», — живо обращался он ко мне, как всегда, перевирая мое имя. «Да ты совсем молодец стал. А я, понимаешь, дядя, уже пятый день тут сижу. Жду эту анафему Кричевского. Обещал дать для уплаты в банк, а сам черт-те знает зачем в Варшаву сбежал. И когда назад будет, один Мордохай ведает. Ты что, уже обедал? Пойдем вниз, там целое собрание». И отец радушно целовал его и ни с того ни с сего, неожиданно даже для самого себя, вдруг приглашал его обедать к себе, тащил в номер и с величайшим оживлением заказывал Михеичу невероятное количество закусок, блюд, водок и вин. Как страшно много и жадно ел и пил этот мнимый родственник наш, как шумно и немолчно говорил, восклицал, хохотал, изумлялся. До сих пор слышу его хриплый крик, его беспрестанную и запальчивую фразу: «Ну неужели ты, дядя, серьезно думаешь, что я способен на такую подлость?» А вечером мы сидели в огромном и ледяном шатре братьев Труцы, резко и приятно вонявшим всем тем, чем всегда воняет цирк. Резко попугаями вскрикивали, вылетая на арену под гогот публики, и со всего размаху шлепаясь с притворной неловкостью животом в песок, широкоштанные клоуны с мучными лицами и оранжево-огненными волосами, за ними тяжело вырывалась старая белая лошадь, на широчайшей вогнутой спине которой, стоя, неслась вся осыпанная золотыми блестками коротконогая женщина в розовом трико с розовыми тугими ляжками под торчащей балетной юбочкой. Музыка с беззаботной удалью нажаривала: «Ивушка, Ивушка, зеленая моя!» Чернобородый красавец-директор во фраке, в ботфортах и в цилиндре, стоя и вращаясь посреди арены, равномерно и чудесно стрелял длинным бичом, лошадь, круто, упрямо выгнув шею, вся завалившись в кость, тяжким галопом мчалась по самому краю круга, женщина выжидательно пружинила на ней, и вдруг с каким-то коротким, кокетливым криком взвивалась и с треском прорывала бумажный щит, вскинутый перед ней шталмейстерами в камзолах. А когда она, стараясь быть легче пуха, слетала, наконец, с лошади на изрытый песок арены, с чрезвычайнейшей грацией приседала, делала ручками, как-то особенно вывертывая их в кисти, и под бурю аплодисментов с преувеличенной детскостью уносилась за кулисы, музыка вдруг смолкала, хотя клоуны, расхлябанно шатаясь по арене с видом бесприютных дурачков, картаво кричали «Еще полпорции Комаринского!» И весь цирк замирал в сладком ужасе. Шталмейстеры страшной поспешностью бежали на арену, таща за собой огромную железную клетку, а за кулисами внезапно раздавался чудовищный перекатный рык. Точно там кого-то мучительно тошнило, рвало, и затем такой мощный царственный выдох, что до основания сотрясался весь шатер братьев Труцель. После отъезда отца с матерью в городе наступали как бы великопостные дни, и почему-то часто уезжали они в субботу, так что в тот же день вечером я должен был идти ко всенощной, в церковку Воздвиженья, стоявшую в одном из глухих переулков близ гимназии. Боже, как памятны мне эти тихие и грустные вечера поздней осени под ее сумрачными и низкими сводами. По обычаю привели нас задолго до начала службы, и мы ждем ее в напряженной тишине и сумраке. Никого, кроме нас, только несколько темных старушечьих фигур, колено преклоненных в углах, и ни звука, кроме их молитвенного шепота, да осторожного потрескивания редких свечей лампад у алтаря. Сумрак все сгущается, в узких окнах все печальнее синеет, лиловеет умирающий вечер. Вот и мягкие шаги священнослужителей в теплых рясах и глубоких калошах, проходящих в алтарь. Но и после этого долго еще длится тишина, ожидания, идут в алтаре за закрытыми красным шелком царскими вратами какие-то таинственные приготовления, потом по открытии их, которое всегда немного неожиданно и жутко, долгое и безмолвное каждение престола, пока не выйдет, наконец, на амвон диакон со сдержанно торжественным призывом «Восстанете!», пока не ответит ему из глубины алтаря смиренный и грустный, зачинающий голос «Слава святей единосущней и животворящей нераздельней Троице!» И не покроется этот голос тихой, согласной музыкой хора «Аминь». Как все это волнует меня! Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого. А за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу напряженную тишину, столько раз слушал эти возгласы и непременно за ними следующее, их покрывающее «Аминь», что все это стало как бы частью моей души. И она теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо свящей родственной готовностью. «Слава святей единосущней!» — слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий из алтаря, и уже всю службу стою я зачарованный. «Приидите, поклонимся! Приидите, поклонимся! Благослови, душе моя Господа!» — слышу я, между тем, как священник, предшествуемый диаконом со светильником, тихо ходит по всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кадильного благоухания, поклоняясь иконам. И у меня застилает глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекрасней и выше всего этого нет, и не может быть ничего на земле. Что если бы даже и правду говорил Глебочка, утверждающий со слов некоторых плохо бритых учеников из старших классов, что Бога нет, все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую сейчас, слушая эти возгласы, песнопения и глядя то на красные огоньки перед тускло-золотой стеной старого иконостаса, то на святого Божьего Витязя, благоверного князя Александра Невского, во весь рост и в полном воинском доспехе, написанного на золоченом столпе возле меня, в страхе Божием и благоговении приложившего руку к груди и горе поднявшего грозные и благочестивые очи. И течет, течет святая мистерия. Закрываются и открываются царские врата, знаменуя то наше отторжение от потерянного нами рая, то новое лицезрение его. Читаются дивные светильничные молитвы, выражающие наше скорбное сознание нашей земной слабости, беспомощности и наше домогание наставить нас на пути Божии. Озаряются ярче и теплее своды церкви многими свечами, зажигаемыми в знак человеческих упований на грядущего Спасителя и озарения человеческих сердец надеждою. С крепкой верою в щедроты Божии звучат земные прошения великой Ектиньи о свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира и благосостоянии святых Божиих церквей. А там опять этот слабый, смиренный и все мирно разрешающий голос. «Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу всегда, ныне и присно, и во веки веков». Нет, это неправда. То, что я говорил о готических соборах, об органах, никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке воздвиженке, в эти темные глухие вечера, проводив отца с матерью, и, войдя истинно, как в отчую обитель под ее низкие своды, в ее тишину, тепло и сумрак, стоя и утомляясь под ними в своей длинной шинельке и слушая, скорбно-смиренная, да исправится молитва моя или сладостно-медлительная, «Свете тихий, святые славы бессмертного Отца Небесного, святаго, блаженного Иисусе Христе», мысленно упиваясь видением какого-то мистического заката, который представлялся мне при этих звуках, «Пришедшее на запад солнце, видевше свет вечерний», или, опускаясь на колени в тот таинственный и печальный миг, когда опять на время воцаряется глубокая тишина во всей церкви, опять тушат свечи, погружая ее в темную ветхозаветную ночь, а потом протяжно, осторожно, чуть слышно начинается как бы отдаленное предрассветное «Слава Вышнюю Богу и на земле мир, в человецах благоволение». С этими страстно-горестными и счастливыми троекратными рыданиями в середине. Благословен еси, Господи, научи мя оправданию.
Глава 10.
А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны. Первобытно подвержен русский человек природным влияниям. И все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью. Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых земля на сажень трескалась. Тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально зловеще блистало два тусклых солнца, и в тугой звонкой недвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб, и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев. В такие морозы замерзла однажды на паперти собора нищая дурочка Дуня, полвек шатавшаяся по городу, и город, всегда с величайшей беспощадностью над ней издевавшийся, вдруг закатил ей чуть не царские похороны. Как-то ни странно, тотчас же вслед за этим мне вспоминается бал женской гимназии, первый бал, на котором я был. Дни стояли тоже очень морозные. Возвращаясь после учения домой, мы с Глебочкой нарочно шли по той улице, где была женская гимназия, во дворе которой уже выравнивали сугробы по бокам проезда к парадному крыльцу и сажали в них два ряда необыкновенно густых и свежих елок. Солнце садилось, все было чисто, молодо и все розовело. Снежная улица, снежные толстые крыши, стены домов, их блестящие золотой слюдой стекла, и самый воздух тоже молодой, крепкий, веселящим эфиром, входивший в грудь. А навстречу шли из гимназии гимназистки в шубках и ботиках, в хорошеньких шапочках и капорах, с длинными посеребренными инеем ресницами и лучистыми глазами, и некоторые из них звонко и приветливо говорили на ходу: «Милости просим на бал», волнуя этой звонкостью, будя во мне первое чувство к тому особенному, что было в этих шубках, ботиках и капорах, в этих нежных, возбужденных лицах, в длинных морозных ресницах и горячих, быстрых взглядах, чувство, которым суждено было впоследствии владеть мной с такой силой. После бала я долго был пьян воспоминаниями о нем и о самом себе, о том нарядном, красивом, легком и ловком гимназисте, в новом синем мундирчике и белых перчатках, который с таким радостным молодецким холодком в душе мешался с нарядной и густой девичьей толпой, носился по коридору, по лестницам, то и дело пил аршат в буфете, скользил среди танцующих по паркету, посыпанному каким-то атласным порошком, в огромной белой зале, залитой жемчужным светом люстр и оглашаемый схор, торжествующий звучными громами военной музыки, дышал всем тем душистым зноем, которым дурманят балы новичков, и был очарован каждой попадавшейся на глаза легкой туфелькой, каждой белой пелеринкой, каждой черной бархаткой на шее, каждым шелковым бантом в косе, каждой юною грудью, высоко поднимавшейся от блаженного головокружения после
Глава 11.
В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии. На уроке греческого языка, пока учитель что-то объяснял нам, писал на доске, крепко, ловко и с большим от этой ловкости удовольствием, стуча мелом, я вместо того, чтобы слушать его, в сотый раз перечитывал одну из моих любимейших страниц в «Одиссее» о том, как Навзикая поехала со своими служанками на морской берег мыть пряжу. Внезапно в класс вошел директор, имевший привычку ходить по коридорам и заглядывать в дверные стекла, направился прямо ко мне, вырвал у меня из рук книгу и бешено крикнул: «Пошел до конца урока в угол!» Я поднялся и бледнее ответил: «Не кричите на меня и не говорите мне «ты». Я вам не мальчик». В самом деле мальчиком я уже не был. Я быстро рос душевно и телесно. Я жил теперь уже не одними чувствами, приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том, что я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающее и на переживаемое мной до известной степени сверху вниз. Нечто подобное я испытал при переходе из детства в отрочество, теперь испытывал с удвоенной силой. И, бродя в праздничные дни с Глебочкой по городу, замечал, что рост мой почти равен росту среднего прохожего, что только моя отроческая худоба, стройность да тонкость и свежесть безусого лица отличают меня от этих прохожих. В начале сентября того года, когда я перешел в четвертый класс, неожиданно захотел вступить со мной в приятельство один из моих товарищей, некто Вадим Лопухин. Как-то на большой перемене он подошел ко мне, взял меня за руку выше локтя и сказал, прямо и пусто глядя мне в глаза: «Послушай, хочешь войти в наш кружок? Мы образовали кружок гимназистов-дворян, чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми, понимаешь?» Он был во всех отношениях гораздо старше меня, потому что в каждом классе непременно сидел 2 года. Был уже юношески высок и широк в кости, белокур, светлоглаз, с пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал. Чувствовалась его порочность и то, что он весьма доволен ею, как признаком хорошего тона и своей взрослости. На переменах он рассеянно и быстро прогуливался в толпе своим барски легким, несколько пружинным и шаркающим шагом, небрежно и развязно подавшись вперед, засунув руки в карманы широких легких панталон, все посвистывая, все поглядывая вокруг с холодным и несколько насмешливым любопытством, подходил, чтобы поболтать только к своим, при встрече с надзирателем кивал ему как знакомому. Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними. Мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые навсегда становились мне ненавистны. Лопухин определенно принадлежал к ненавистным. И все-таки я был польщен, ответил полным согласием насчет кружка, и тогда он предложил мне прийти нынче же вечером в городской сад. «Ты, во-первых, должен поближе сойтись кое с кем из наших», — сказал он. «Во-вторых, я познакомлю тебя с Налей Р. Она еще гимназистка, дочка очень чванных родителей, но уж прошла огонь и воды и медные трубы. Умна как бес, весела как француженка, и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи. А сама аршин ростом и ножка как у феи. Понимаешь?» — сказал он, как всегда, глядя мне в глаза и думая или делая вид, что думает о чем-то другом. И вот тотчас же после этого разговора случилось со мной нечто совершенно необыкновенное. Впервые в жизни я вдруг почувствовал не только влюбленность к той Нале, которую я вообразил себе со слов Лопухина, влюбленность уже совсем не похожую на то мимолетное, легкое, таинственное и прекрасное, что коснулось меня когда-то при взгляде на Сашку, а потом при встрече молодого Ростовцева с барышней на гулянье в царский день. Но уже нечто мужское, телесное. Как трепетно ждал я вечера. Вот оно мерещилось мне наконец-то. Что наконец-то? Что именно? Какая-то роковая, как будто уже давно вожделенная грань, через которую, наконец, я должен переступить, жуткий порог какого-то греховного рая. И мне уже казалось, что все это будет, или, по крайней мере, начнется нынче же вечером. Я сходил к парикмахеру, который постриг меня бобриком и, надушив, взодрал этот бобрик сально и пряно вонявший круглой щеткой. Я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома, и когда шел в сад, чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий раскидистый фонтан, и с какой-то женственной роскошью пахло цветами в бодром и студеном воздухе багряного осеннего заката. Но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно от прочих на виду у всех в этом избранном кружке дворян-гимназистов и поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор, как вдруг меня словно ударило что-то. По аллее, навстречу нам, быстро шла мелкими шажками с тросточкой в руках маленькая женщина-девочка. Очень ладно сложенная, очень изящная и просто одета. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя агатовыми глазами, свободно и крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в узкой черной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но любопытно взглянув на меня, я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил все то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том непередаваемом, что есть даже в женской щиколке, что не мог вымолвить ни слова. «Образуйте его нам немножко, Наля», — сказал Лопухин, спокойно и развязно кивая на меня и так бесстыдно, многозначительно на что-то намекая, что у меня холодной мелкой дрожью задрожало внутри и чуть не стукнули зубы. К счастью, Наля через несколько дней уехала в губернский город. Неожиданно умер ее дядя, наш вице-губернатор. К счастью, и из кружка ничего не вышло. К тому же вскоре случилось у нас в семье огромное событие.
Глава
19. Брата Георгия.
Событие это даже отца ошеломило. Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался идти против царя, образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром II и даже убийство его, все еще оставался образом земного бога, вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист». В нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась весть, что социалисты появились даже и в наших местах, братья Рогачевы, барышни Субботины, это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. Потом произошло нечто еще более ужасное. Оказалось, что и сын Алферова, нашего ближайшего соседа, вдруг пропал из Петербурга, где он был в военно-медицинской академии, потом объявился под Ельцом на водяных мельницах, простым грузчиком в лаптях, в пасконной рубахе, весь заросший бородой, был узнан, увлечен в пропаганде, это слово звучало тоже очень страшно, и заключен в Петропавловскую крепость. Отец наш был человек вовсе не темный, не костный, уж далеко не робкий во всех отношениях. Много раз слыхал я в детстве, с какой дерзостью называл он иногда Николая I, Николаем Палкиным, Бурбоном. Однако слышал я и то, с какой торжественностью и столь же искренно произносил он на другой день совсем другие слова. «В бозе почивающий государь-император Николай Палч». У отца все зависело от его барского настроения, а что все-таки преобладало. И потому даже и он только руками растерянно разводил, когда схватили этого юного и бородатого грузчика. «Несчастный Федор Михайлович», — с ужасом говорил он про его отца, — «вероятно, этого голубчика казнят? Даже непременно казнят», — говорил он со своей постоянной страстью к сильным положениям. Да и по делам. Очень жалко старика, но церемониться с ними нечего. Этак мы и до французской революции достукаемся. И как я был прав, когда твердил, что, помните мое слово, будет этот крутолобый угрюмый болван острожником, позором всей своей семьи. И вот такой же позор, ужас, вдруг свалился и на нашу семью. Как? Почему? Ведь уж брата-то никак нельзя было назвать крутолобым, угрюмым болваном. Его преступная деятельность казалась еще нелепее, еще невероятнее, чем таковая же барышень Субботиных, которые, хотя и принадлежали к богатому и хорошему дворянскому роду, все-таки просто могли быть сбиты с толку по своей девичьей глупости какими-нибудь Рогачевыми. В чем заключалась деятельность брата, и как именно проводил он свои университетские годы, я точно не знаю. Знаю только то, что деятельность эта началась еще в гимназии, под руководством какой-то замечательной личности, какого-то семинариста Доброхотова. Но что общего было у брата с Доброхотовым? Брат, рассказывая мне о нем впоследствии, все еще восхищался им, говорил о его ригоризме, о его железной воле, о беспощадной ненависти к самодержавию и беззаветной любви к народу. Ну, была ли хоть одна из этих черт у брата? Почему он восхищался? Очевидно, только в силу той вечной легкомысленности, восторженности, что так присуща была дворянскому племени и не покидала Радищевых, Чацких, Рудиных, Огаревых, Герценов, даже и до седых волос. Потому что черты Доброхотова считались высокими, героическими. И, наконец, по той простой причине, что, вспоминая Доброхотова, он вспоминал весь тот счастливый праздник, в котором протекала его юность, праздник ощущения этой юности, праздник преступной, а потому сладостно жуткой причастности ко всяким тайным кружкам, праздник сборищ, песен, зажигательных речей, опасных планов и предприятий. Ах, это вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, не просто наслаждения, а именно упоения, как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд. Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной. Число людей, работающих, здоровых, крепких, все возрастало в ней. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности, ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как служить в канцелярии губернатора? Вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту, да ни за что, карету мне, карету. Брату и в гимназии, и в университете пророчили блестящую научную будущность. Ну, до науки ли было ему тогда? Он, видите ли, должен был всецело отказаться от личной жизни, всего себя посвятить страждущему народу. Он был добрый, благородный, живой, сердечный юноша. И все-таки тут он просто врал себе. Или, вернее, старался жить, да и жил выдуманными чувствами, как жили тысячи прочих. Чем вообще созданы были хождения в народ дворянских детей, их восстание на самих себя, их сборища, споры, подполье, кровавые слова и действия? В сущности, дети были плоть от плоти, кость от кости своих отцов, тоже всячески прожигавших свою жизнь. Идеи идеями, но ведь сколько, повторяю, было у этих юных революционеров и просто жажда веселого безделья под видом кипучей деятельности, опьянения себя сходками, шумом, песнями, всяческими подпольными опасностями, да еще рука об руку с хорошенькими субботинами, мечтами об обысках и тюрьмах, о громких процессах и товарищеских путешествиях в Сибирь на каторгу за полярный круг. Что побуждало брата, превосходно кончившего и гимназию, и университет, только в силу своих совершенно необыкновенных способностей, весь жар своей молодости отдавать подпольной работе? Горькая участь пилы и сысойки? Несомненно, читая о ней, он не раз прослезился. Но почему же, подобно всем своим соратникам, никогда не замечал он даже ни пилы, ни сысойки в жизни? В новоселках, в Батурине. Во многом был он сын своего отца, недаром говорившего после 2-3 рюмок водки. Нет, отлично. Люблю выпить. Замолаживает. Замолаживает. Это слово употреблялось когда-то на винокурнях, и человек, Выпивший хотел им сказать, что в него вступает нечто молодое, радостное, что в нем совершается некое сладкое брожение, некое освобождение от рассудка, от будничной связности и упорядоченности. Мужики так и говорят про водку. Как можно? От ней в человеке развязка делается. Знаменитое «Руси есть веселье пити» вовсе не так просто, как кажется. Не родственно ли с этим весельем и юродство, и бродяжничество, и родение, и самосжигание, и всяческие бунты, и даже та изумительная изобразительность, словесная чувственность, которой так славна русская литература? Брат долго скрывался, меняя место жительства под чужим именем. Потом, когда решил, что опасность миновала, приехал в Батурино. Но тут на другой же день его арестовали. Донес о его приезде приказчик одного из наших соседей. Замечательно, что в то самое утро, когда в Батурино явились жандармы, этого приказчика убило деревом, которое по его распоряжению рубили в саду. Так навсегда и осталась в моем воображении картина, представившаяся мне тогда: большой старый сад, весь уже по-осеннему проредевший, живописно обезображенный осенними дождями, бурями и первыми заморозками, засыпанный гниющей листвой, чернеющий стволами и сучьями и пестреющий остатками желтого и красного убора. Свежее и яркое утро, ослепительный солнечный свет, блещущий на полянах и теплыми золотистыми столпами, падающие среди стволов, вдали в сырой холодок и тень низов, в тонкий, сияющий голубым эфиром дым еще не совсем испарившегося утреннего тумана. Перекресток двух аллей, и на нем великолепный столетний клен, который раскинулся и сквозит на ярком и влажном утреннем небе своей огромной раскрытой вершиной, черным узором сучьев, с кое-где повившими на них большими зубчатыми лимонными листьями, и в могучий, закаменевший от времени ствол которого, с удовольствием акая, все глубже врубаются блестящими топорами мужики в одних рубахах и в шапках на затылок, меж тем как приказчик, засунув руки в карманы, глядит вверх на вздрагивающую в небе макушку дерева. Может быть, он задумался о том, как ловко подсидел социалиста? А дерево вдруг крякнуло. Макушка внезапно двинулась вперед, и шумом, все возрастая в быстроте тяжести и ужасе, ринулась сквозь ветви соседних деревьев на него. В этом имении я бывал впоследствии много раз. Оно когда-то принадлежало нашей матери. Отец, имевший неутомимую страсть все сбывать с рук, давно продал и прожил его. После смерти нового владельца оно перешло к какой-то кавалерственной даме, жившей в Москве, и было заброшено. Земля сдавалась мужикам, а усадьба предоставлена воле Божией. И часто, проезжая мимо нее по большой дороге, от которой она была в какой-нибудь версте, я сворачивал, ехал по широкой дубовой аллее, ведшей к ней, въезжал на просторный двор, оставлял лошадь возле конюшен, шел к дому. Сколько заброшенных поместий, запущенных садов в русской литературе! И с какой любовью всегда описывались они! В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустенье, глушь, распад? Я шел к дому, проходил в сад, поднимавшийся за домом. Конюшни, людские избы, амбары и прочие службы, раскинутые вокруг пустынного двора. Все было огромно, серо, все разрушалось и дичало, как дичали, зарастали бурьяном, кустарником и огороды, гумно простиравшиеся за ними и сливавшиеся с полем. Деревянный дом, обшитый серым тесом, конечно, гнил, ветшал, с каждым годом делаясь все пленительнее, и особенно любил я заглядывать в его окна с мелкорешетчатыми рамами. Как передать те чувства, что испытываешь в такие минуты, когда как бы воровски, кощунственно заглядываешь в старый пустой дом, в безмолвное и таинственное святилище его давней исчезнувшей жизни. А сад за домом был, конечно, наполовину вырублен, хотя все еще красовалось в нем много вековых лип, кленов, серебристых итальянских тополей, берез и дубов, одиноко и безмолвно доживающих в этом забытом саду свои долгие годы, свою вечно юную старость, красота которой казалась еще более дивной в этом одиночестве и безмолвии, в своей благословенной и божественной бесцельности. Небо и старые деревья, у каждого из которых всегда есть свое выражение, свои очертания, своя душа, своя дума. Можно ли наглядеться на это? Я подолгу бродил под ними, не сводя глаз с их бесконечно разнообразных вершин, ветвей, листьев, томясь желанием понять, разгадать и навсегда запечатлеть в себе их образы. Сидел, думал о них на просторном косогоре под садом, среди огромных дубовых пней, грубо черневших на нем в нежной высокой траве и цветах, над светлыми прудами, все еще полноводно лежавшими под косогором в лощине. Как отрешалась тогда душа от жизни, с какой грустной и благой мудростью, точно из какой-то неземной дали, глядела она на нее, созерцала вещи и дела человеческие. И каждый раз непременно вспоминался мне тут и этот несчастный человек, убитый старым кленом, погибший вместе с ним, и вся несчастная, бессознательная, испорченная им этим человеком судьба брата. И тот далекий осенний день, когда привезли его два бородатых жандарма в город, тот самый острог, где так поразил меня когда-то мрачный узник, глядевший из-за железной решетки на заходящее солнце. Отец с матерью прискакали в этот день в город вслед за казенной тройкой брата, совершенно вне себя. Мать даже не плакала, ее темные глаза горели сухо, страшно. Отец старался не глядеть ни на меня, ни на нее, все только курил и повторял: «Вздор, пустяки! Поверьте, через несколько дней вся эта ерунда разъяснится». В тот же день вечером брата увезли дальше, в Харьков, где было то подполье, за причастность которому и был он арестован. Мы ездили на вокзал провожать его. Кажется, больше всего поразило меня то, что, приехав на вокзал, мы должны были идти в зал третьего класса, где брат под надзором жандармов дожидался отхода поезда, уже не смея сидеть с приличными, свободными людьми, уже лишившись воли распоряжаться собой, возможности пить чай или есть пирожки вместе с ними. И как только мы вошли в этот безобразно, беспорядочно, людный, шумный зал, меня так и ударил в сердце вид брата, его арестантская обособленность и бесправность. Он и сам хорошо понимал ее, чувствовал всю свою униженность и неловко улыбался. Он одиноко сидел в самом дальнем углу возле дверей на платформу, юношески милый и жалкий своей худощавостью, своим легким сереньким костюмчиком, на который была накинута отцовская енотовая шуба. Возле него было пусто. Жандармы то и дело отстраняли баб, мужиков и мещан, толпившихся вокруг, и с любопытством, со страхом глядевших на живого социалиста, слава богу, уже попавшего в клетку. Особенно любопытствовал какой-то сельский батюшка, длинный в высокой бобровой шапке и глубоких пыльных калошах, не сводивший с брата расширенных глаз и таинственной скороговоркой засыпавший жандармов вопросами, на которые они не отвечали. Они поглядывали на брата, как на провинившегося мальчика, которого они волей-неволей должны стеречь и вести, куда приказано. И один из них с ласковой и снисходительной усмешкой сказал нашей матери: «Не беспокойтесь, сударня. Все, Бог даст, обойдется. Пожалуйте, посидите с ними, до поезда еще минут 20. Вот младший сейчас пойдет запасется кипяточком, купит им на дорогу, какой прикажете, закусочки. Это вы хорошо сделали, что шубу им дали, в вагоне ночью прохладно будет». Помню, что тут мать наконец заплакала. села на скамейку возле брата и вдруг зарыдала, зажимая рот платком. Отец же, болезненно сморщив лицо, махнул рукой и быстро пошел прочь. Он не переносил страданий, неприятностей, всегда в силу невольной самозащиты спешил как-нибудь уклониться от них. Он даже маломальски тяжелых разлук избегал, всегда неожиданно их обрывая, поспешно хмурясь и бормоча, что долгие проводы — лишние слезы. Он ушел в буфет, выпил несколько рюмок водки, пошел искать станционного жандармского полковника с просьбой разрешить брату ехать в первом классе. Глава 14. В этот вечер я не чувствовал ничего, кроме растерянности, недоумения. Ну вот брата увезли, отец с матерью уехали. Мне понадобилось после того немало времени, чтобы пережить свой новый душевный недуг. Отец с матерью уехали почему-то на другой же день утром. Было солнечно, как часто бывает у нас в октябре, но даже в городе насквозь прохватывал резкий северный ветер, и все было необыкновенно чисто, ясно, просторно. Пролеты улиц, дали пустых окрестностей, точно совсем лишенных воздуха, яркое небо, кое-где сиявшее острой прозеленью между быстро плывущими дымчато-белыми облаками. Я проводил уезжающих до монастыря и острога, между которыми убегала в холодные ноги и пестрые от солнца и облачных теней поля, уже подмерзшее, крепко закаменевшее шоссе. Тут тарантас остановился. Солнце, поднявшееся, покуда собрались и выехали, немного выше, то и дело выглядывало из-за облаков, но его слепящий свет не грел, а с выезда в поле с севера дуло так пронзительно, что кучер на козлах гнул голову, у отца, сидевшего в шубе и в зимней шапке, трепались усы, и на глаза, в которых рябило от ветра, выступали слезы. Я слез, и мать вновь горько заплакала, прижавшись к моему лицу серым теплым капором. Отец же только торопливо перекрестил меня, сунул к моим губам озябшую руку и крикнул в спину кучеру: «Пошел!» Тарантас с полуподнятым верхом тотчас же загремел. Могучий бурый коренник задрал голову и затряс залившийся под дугой колокольчик. Гнедые пристяжные дружно и вольно взяли вскачь, подкидывая крупы. А я еще долго стоял на шоссе, провожая глазами этот верх, глядя на убегающие задние колеса, на косматые бабки коренника, быстро пляшущие между ними под кузовом тарантаса, и на высоко и легко взвивающиеся по его бокам подковы пристяжных. Долго с мукой слушал удаляющийся поддужный плач. Я стоял в своей легонькой шинельке, пронизываемой ветром, преодолевая его плечом, и вспоминал то, что говорил отец вчера вечером за ужином в номере дворянской, наливая себе портеру. «Вздор!» «Пустяки», — говорил он твердо. «Так, подумаешь, важность. Ну, арестовали. Ну, увезли. И, может, в Сибирь сошлют, даже, наверное, сошлют. Да мало ли их нынче ссылают. И чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск? Хуже Ельца, Воронежа. Да и вообще все вздоры, пустяки. Пройдет дурное, пройдет и хорошее», как сказал Тихон Задонский. «Все пройдет». Я вспоминал эти слова и чувствовал, что мне не только не легче, а еще больнее от них. Может быть, и впрямь все вздор. Но ведь этот вздор — моя жизнь. И зачем же я чувствую ее данные вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало? Все пустяки, однако от того, что увезли брата, для меня как будто весь мир опустел, стал огромным, бессмысленным. И мне в нем теперь так грустно и так одиноко, как будто я уже вне его, меж тем, как мне нужно быть вместе с ним, любить и радоваться в нем. Как же пустяки, когда оказалось, что я люблю, да и всегда, очевидно, любил того милого и жалкого социалиста, что сидел вчера арестантом на вокзале в своем сереньком пиджачке и накинутой на плечи енотовой шубе, а его куда-то увезли, лишили свободы, счастья, разлучили с нами и со всей обычной жизнью. Все в мире как будто по-прежнему, как всегда, и все свободны и счастливы, а он один в неволе и в несчастье. Вот подгоняемая этим ледяным и буйным ветром бежит вдоль шоссе в город, бочком трусит какая-то скромная, чем-то своим озабоченная рыжая собачонка. А его уже нет. Он теперь где-то там, в бесконечной и пустой, сияющей южной дали, едет в замкнутом купе солнечного вагона под надзором двух вооруженных жандармов, везущих его в какой-то Харьков. Вот спокойно стоит против солнца, глядит через шоссе на монастырь своими решетчатыми окнами желтый острожный дом, такой же жуткий ото всех особенный, как и тот, что ждет его в Харькове. И вчера в этом доме сидел несколько часов и он, а нынче в нем его уже нет. Чувствуется только скорбный остаток его присутствия. Вот из-за высокой и зубчатой монастырской стены дивно блестят тускло-золотые соборные маковки и сквозят, чернеют сучья древних кладбищенских деревьев, а он уже не видит этой красоты, не делит со мной радости глядеть на них. На громадных запертых воротах монастыря, на их створах, во весь рост были написаны два высоких, могильно изможденных святителя в епитрахилях с зеленоватыми печальными ликами, с длинными до земли развернутыми хартиями в руках. Сколько лет стоят они так? И сколько веков уже нет их на свете? Все пройдет, все проходит. Будет время, когда не будет в мире и нас, ни меня, ни отца, ни матери, ни брата, а эти древнерусские старцы со своим священным и мудрым писанием в руках будут все так же бесстрастно и печально стоять в воротах. И, сняв картуз, со слезами на глазах я стал креститься на ворота, все живее чувствуя, что с каждой минутой мне становится все жальче себя и брата. То есть, что я все больше люблю себя, его, отца с матерью, не горячо прося святителей помочь нам, ибо как не больно, как не грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен, и нам все-таки страстно хочется быть счастливыми и любить друг друга. Я пошел назад, часто останавливаясь, оборачиваясь. Ветер дул как будто еще крепче и холоднее, но солнце поднималось, сияло, день веселел, требовал жизни, радости. И надо всем, над городом, над пустой щепной площадью, над заповедным безмолвным поместьем монастыря с его высокой стеной, кладбищенской рощей и золотыми соборными главками, и над той необозримой степной равниной, куда к прозрачно-зеленому северному небосклону убегало шоссе, плыли в бледно-голубом, в жидком и ярком осеннем небе крупные и красивые лиловатые облака, и все было светло и пестро, по всему картинно и легко, то и дело чередуясь с солнцем, шли воздушные дымчатые тени. Я стоял, смотрел и шел дальше. Где только я не был в этот день. Я обошел кругом весь город. Я шел по той черной слободе, что спускалась от Щепной площади к кожевенным заводам, перешел по горбатому от древности полуразрушенному каменному мосту через зловонный речной приток, заваленный гниющими в нем бурыми шкурами. Поднялся на противоположную гору к женскому монастырю, он так и сиял против солнца меловой белизной своих стен, а из калитки его ворот выходила молоденькая монашка в грубых башмаках, в грубых черных одеждах, но такой тонкой, чистой, древнерусской иконописной красоты, что я пораженный даже остановился. На обрыве за собором в городе я стоял, глядя на гнилые тесовые крыши мещанских лачуг, лепившихся внизу по буграм вдоль реки, на внутренности грязных и убогих дворишек, и все что-то думал о человеческой жизни, о том, что все проходит и повторяется, что, верно, и 300 лет тому назад были тут все такие же черные тесовые крыши и всякая сорная дрянь, что растет на пустырях, на глинистых буграх. Потом мысленно видел отца с матерью, скачущих на тройке по светлым пустынным полям, видел Батурина, где все так мирно, родственно, теперь, конечно, очень-очень грустно, а все-таки несказанно мило, отрадно. Видел брата Николая, черноглазую 10-летнюю Олю, нашу с ней заветную ель перед окнами зала и пустой, обнаженный по-осеннему печальный сад, буйный ветер и вечереющее солнце в нем. Всей душой стремился туда, но за всеми этими думами и чувствами все время неотступно чувствовал брат. Я смотрел на реку серой рябью, равномерно шедшую к желтым скалам, делавшую под ними поворот на юг и пропадавшую вдали. Опять думал о том, что даже и при печенегах все так же шла она. И старался не смотреть на заречье, на краснеющий на его окраине вокзал, с которого вчера в сумерки увезли брата, не слыхать грустно-требовательных паровозных криков сквозь ветер, доносившихся оттуда в ледяном вечернем воздухе. Как мучительно мешалось с братом все, что я видел и переживал в этот странный день. Больше же всего, кажется, то сладкое восхищение, с которым я вспоминал о монашке, выходившей из калитки монастыря. Мать в это время дала Богу за спасение брата обет вечного поста, который она и держала всю жизнь вплоть до самой своей смерти с великой строгостью. И Бог не только пощадил, но и наградил ее. Через год брата освободили и, к ее великой радости, выслали на 3-летнее жительство в Батурино под надзор полиции. Через год вышел на свободу и я, бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мною. Это было уже начало юности. Время для всякого удивительное. Для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно. Ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все 7 звезд в Плеядах. Слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле. Пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги. Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще одним внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всем моем существе. Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная, счастливая? Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делает зримым особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки, и черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки, а там надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый теплый ливень, и опять, еще раз совершается диво. Дерево стало уже так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью, раскинулось крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь. Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни, когда в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, Являться муза стала мне. Ни лицейских садов, ни царско-сельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку промотавшихся отцов, в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость всех впечатлений бытия, но долины, всегда и всюду таинственные для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой, все это у меня было, то, среди чего, говоря словами Пушкина, «расцветал я», очень не походило на царско-сельские парки, но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них, как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, то тайные лебединые клики, что порой так горячо и призывно оглашали ее. И не все ли равно, что именно извлекало их? И что с того, что ни единым словом не умел я их передать, выразить? Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб их окружающих. Так сложилась и судьба моей юности, определившей всю мою судьбу. Как в старинных стихах. «Мне возвращен был кров родимый, дарован мир степной глуши, привычный быт и круг любимый, и жар восторженной души». Почему я возвратился под этот кров? Почему бросил гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, и как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого на первый взгляд ничтожного события? Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто по вольности дворянства, как он любил выражаться, бронил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он другое, суждения его всегда были крайне противоречивы. То, что я поступил, вполне логично, он произносил это слово очень точно и изысканно, сделал так, как требовала моя натура. «Нет», — говорил он, — «призвание Алексея не гражданское поприще, ни мундиры, ни хозяйство, а поэзия души и жизни. Да и хозяйствовать-то, слава богу, уже не над чем. А тут, кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет». В самом деле многое сложилось против моего казенного учения. И та вольность, которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству, и которой немало было в моей крови, и наследственные черты отца, и мое призвание к поэзии души и жизни, уже ясно определившееся в ту пору, и, наконец, то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурино. Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери, но тут быстро стали развиваться отцовские. Его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам, той чувствительности, которая была и в нем, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые и крепкие руки, его бессознательная настойчивость в достижении желаемого, его своенравия, то весьма в сущности неважное, что произошло с братом, и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но все-таки пережито, и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав, нельзя жить плакучей ивой, что жизнь все-таки великолепная вещь, как говорил он порой во хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо чудесное, словесное творчество. И в мою душу запало твердое решение во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурино и стать вторым Пушкиным или Лермонтовым, Жуковским, Боротынским, всю кровную свою принадлежность, которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел как на фамильные. Всю эту зиму я старался вести жизнь трудовую, бодрую, а весной мне уже и стараться не нужно было. За зиму со мной, несомненно, что-то случилось, в смысле прежде всего телесного развития, как неожиданно случается это со всеми подростками, у которых вдруг начинает пробиваться пушок на щеках, грубо начинают расти руки и ноги. Грубости у меня, слава богу, ни в чем не проявилось даже и в ту пору, но пушок уже золотился, глаза засинели ярче и гуще, и лицо, черты которого стали определеннее, точно покрылось легким и здоровым загаром. Экзамены я поэтому держал совсем не так, как прежде. Я зубрил по целым дням, сам наслаждаясь своей неутомимостью, подтянутостью, с радостью чувствуя все то молодое, здоровое, чистое, что делает иногда экзамены похожими на страстную неделю, на говенье, на приготовление к исповеди и причастию. Я спал по 3-4 часа, по утрам вскакивал с постели легко и быстро, мылся и одевался особенно заботливо, молился Богу с уверенностью, что Бог непременно поможет мне даже в аористах, выходил из дому с твердым спокойствием, крепко держа в уме и сердце все то, что было завоевано вчера и что нынче требовалось донести и передать куда следует стойко и полностью. А когда весь этот искус благополучно кончился, меня ждала другая радость. Ни отец, ни мать на этот раз не приехали, чтобы везти меня в Батурино, а только прислали за мной, как за взрослым, тарантас парой, который правил молодой и смешливый работник, за дорогу быстро ставший моим сердечным другом. А в Батурине, это была большая и довольно зажиточная деревня с тремя помещичьими усадьбами, потонувшими в садах, с несколькими прудами и просторными выгонами, все уже цвело, зеленело, и я вдруг ощутил, понял эту счастливую красоту, эту пышность и яркость зелени, полноводность прудов, озорство соловьев и лягушек, уже как юноша, с чувственной полнотой и силой. Летом женился брат Николай, натуре которого, самый все-таки трезвый из всех наших натур, наскучило, наконец, безделье. Взял дочь немца, управляющего казенным имением в селе Васильевском. Думаю, что эта женитьба, тот праздник, в который она превратила для нас все лето, а затем присутствие в доме молодой женщины, тоже способствовали моему развитию. А вскоре после того неожиданно явился в Батурино брат Георгий. Был июньский вечер. Во дворе уже пахло холодеющей травой, в задумчивой вечерней красоте, как на старинной идиллической картине, стоял наш старый дом со своими серыми деревянными колоннами и высокой крышей. Все сидели в саду на балконе за чаем, а я спокойно направлялся по двору к конюшне седлать себе лошадь и ехать кататься на большую дорогу, как вдруг в наших деревенских воротах показалось нечто совершенно необычное — городской извозчик. До сих пор помню ту особенную осторожную бледность, которая меня поразила знакомая, и вместе с тем совсем какое-то новое, чужое лицо брата. Это был один из счастливейших вечеров в жизни нашей семьи, и начало того мира благополучия, которое в последний раз воцарилось в ней на целых 3 года перед ее концом.
Глава 17.
Уже с юношескими чувствами приехал я весной этого года в Батурино. Уже почти дружески делил летом поездки брата Николая к его невесте в Васильевское, всю прелесть их. Вольный бег тройки в предвечернее время по проселкам среди все густеющих ржей, кукованье кукушки в далекой березовой роще, еще полной травы и цветов, вид причудливых облаков на золотом западе, вечерние смешанные запахи села, его исп, садов, реки, винокуренного завода, кушаний, приготовляемых к ужину в доме управляющего, Резкие, подмывающие звуки Аристона, на котором играли для нас его младшие дочки, вестфальские пейзажи на стенах, огромные букеты черно-красных пионов на столиках — все то веселое немецкое радушие, которым окружали нас в этом доме, и все увеличивающуюся родственную близость к нам, той высокой, худощавой, некрасивой, но чем-то очень милой девушке, которая вот-вот должна была стать членом нашей семьи, и уже говорила мне «ты». Шафером я еще не мог быть, но и положение свадебного отрока, принятое мной на себя, уже не подходило ко мне, когда я, затянутый в новый блестящий мундир, в белых перчатках, с сияющими глазами и напомаженный, надевал белую атласную туфельку на ее ногу в шелковом скользком чулке, а потом ехал с ней в карете на могучей серой паре в знаменье. Каждый день шли дожди, лошади несли, разбрасывая комья синей черноземной грязи, тучные, присыщенные влагой ржи, клонили на дорогу мокрые серо-зеленые колосья, низкое солнце то и дело блистало сквозь крупный золотой ливень, это говорили к счастливому браку, алмазно сверкающие дождевыми слезами стекла кареты были подняты, в ее коробке было тесно, я с наслаждением задыхался от духов невесты и всего того пышного, белоснежного, в чем она тонула, глядел в ее заплаканные глаза, неловко держал в руках образ в золотой новой ризе, которым ее благословили. А во время венчания я впервые почувствовал то чудное, ветхозаветное, что есть в этом радостном таинстве, которое особенно прекрасно в деревенской церкви, под ее бедной, но торжественно зажженной люстрой, под нестройно громкие ликующие крики сельского клира, при открытых на вечернее зеленеющее небо дверях, в которых теснится толпа восхищенных баб и девок. Когда же то новое, как будто счастливое, что вошло в наш дом с молодыми, завершилось неожиданным приездом брата Георгия, и вся наша семья оказалась в сборе и полном благополучии, мысль о возвращении в гимназию стала для меня совсем нелепа. Осенью я воротился в город. Опять стал ходить в классы, но уроки едва просматривал и все чаще отказывался отвечать учителям, которые с ядовито-вежливым спокойствием выслушивали мои ссылки на головную боль и с наслаждением ставили мне единицы. Я, убивая время, шатался по городу, по слободам, в Заречье встречал и провожал поезда на станции, в толкотне и суете приезжающих и уезжающих, завидовал тем, кто, спеша и волнуясь, усаживались с множеством вещей в вагоны дальнего следования, замирал, когда огромный швейцар в длинной ливрее, выйдя на середину залы, пел зычным величественным басом, возглашал с дорожной протяжностью, с угрожающей строгой грустью, куда и какой поезд отправляется. Так дожил я до святок, а как только получил отпуск, сломя голову, прибежал домой, в пять минут собрался, едва простился с ростовцевыми и Глебочкой, он еще должен был дожидаться лошадей из деревни. А я ехал по железной дороге через Васильевское, схватил свой чемоданчик и, выскочив на улицу, кинулся в мерзлые санки первого попавшегося извозчика с сумасшедшей мыслью «Навсегда прощай, гимназия». Шершавая кляча его подхватила со всех ног, санки неслись, разлетаясь во все стороны на раскатах. Морозный ветер рвал поднятый воротник моей шинели, осыпая лицо острым снегом. Город тонул в мрачных вьюжных сумерках, а у меня захватывало дух от радости. По случаю заносов целых два часа я сидел, ждал на вокзале, наконец дождался. Ах, эти заносы! Россия, ночь, метель и железная дорога. Какое это счастье! Весь этот убеленный снежной пылью поезд, это жаркое вагонное тепло, уют, постукивание каких-то молоточков в раскаленной топке, а снаружи мороз и непроглядная вьюга. потом звонки, огни, голоса на какой-то станции, едва видные из-за крутящегося снизу из крыш снежного дыма, а там опять отчаянный крик паровоза куда-то во тьму, в бурную даль, неизвестность, и первый толчок вновь двинувшегося вагона по мерзлым играющим бриллиантами окнам которого проходит удаляющийся свет платформы. И снова ночь, глушь, буран, рев ветра в вентиляторе. А у тебя покой, тепло, полусвет фонаря за синей занавеской и все растущий, качающий, убаюкивающий на бархатном пружинном диване бег и все шире мотающаяся на вешалке перед ремонтными глазами шуба. От нашей станции до Васильевского было верст 10, а приехал я на станцию уже ночью, и на дворе так несло и бушевало, что пришлось ночевать в холодном, воняющем тусклыми керосиновыми лампами вокзале, двери которого хлопали в ночной пустоте особенно гулко, когда входили и уходили закутанные, занесенные снегом, с красными коптящими фонарями в руках кондуктора товарных поездов. А меж тем и это было очаровательно. Я свернулся на диванчике в дамской комнате, спал крепко, но поминутно просыпался от нетерпеливого ожидания утра, от буйства вьюги и чьих-то дальних грубых голосов, долетавших откуда-то сквозь клокочущий, кипящий шум паровоза с открытым огнедышащим поддувалом, стоявшего под окнами. И очнулся, вскочил в при розовом свете спокойного морозного утра с чисто звериной бодростью. Через час я был уже в Васильевском, сидел за кофе в теплом доме нашего нового родственника Виганда, не знаю, куда девать глаза от счастливого смущения. Кофе наливала Анхен, его молоденькая племянница из Ревы. Глава 18. Прекрасна, и особенно в эту зиму, была Батуринская усадьба. Каменные столбы въезда во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями. Тишина, солнце, в остром морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь, что-то уютное, домашнее, в следах пробитых от поварской к дому, от людской к ворку, конюшни и прочим службам, окружающим двор. Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по-зимнему низкий, утонувший в снегах, красновато-чернеющий голыми сучьями сад, с двух сторон видный за домом, наша заветная столетняя ель, поднимающая свою острую черно-зеленую верхушку в синее яркое небо из-за крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной вершине, между двумя спокойно и высоко дымящимися трубами. На пригретых солнцем фронтонах крылец сидят, приятно жмутся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь очень тихие, приветливо щурясь от слепящего веселого света, от ледяной самоцветной игры на снегах, глядят старинные окна с мелкими квадратами рам. Скрипя мерзлыми валенками по затвердевшему на ступеньках снегу, поднимаешься на главное правое крыльцо, проходишь под его навесом, отворяешь тяжелую черную от времени дубовую дверь, проходишь темные длинные сени. В лакейской с большим грубым ларем у окна еще прохладно, синевато, солнца в ней не бывает, окно ее на север, но трещит, гудит, дрожит медной заслонкой печь. Направо сумрачный коридор в жилые комнаты, прямо напротив высокие тоже черные дубовые двери в зал. В зале не топят, там простор, холод, стынут на стенах портреты деревянного темноликого дедушки в кудрявом парике и курносого в мундире с красными отворотами императора Павла, и насквозь промерзает куча каких-то других старинных портретов и шандалов, сваленных в маленькой давно упраздненной буфетной, заглядывать в полустеклянную дверку, которой было в детстве таким таинственным наслаждением. Зато в зале все залито солнцем, и на гладких, удивительных по ширине половицах огнем горят, плавятся лиловые и гранатовые пятна, отражения верхних цветных стекол. В окно налево, боковое, тоже на север, лезут черные сучья громадные липы, а в те солнечные, что против дверей, виден сад в сугробах. Среднее окно все занято высочайшей елью, той, что глядит между трубами дома. За этим окном пышными рядами висят ее оснеженные рукава. Как несказанно хороша была она в морозные лунные ночи. Выйдешь, огня в зале нет, только ясная луна в высоте за окнами. Зал пуст, величав, полон, словно тончайшим дымом, а она густая в своем хвойном, траурном от снега облачении, царственно высится за стеклами, уходя острием в чистую, прозрачную, бездонную, куполообразную синеву, где белеет серебрица широко раскинутое созвездие Ориона, а ниже, в светлой пустоте небосклона, остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус, любимая звезда матери. Сколько бродил я в этом лунном дыму, по длинным теневым решеткам от окон, лежавшим на полу. Сколько юношеских дум передумал, сколько твердил вельможно гордые державинские строки: на темно-голубом эфире золотая плавала луна, сквозь окна дом мой озаряла и палевым своим лучом золотые стекла рисовала на лаковом полу моем. Прекрасны были и те новые чувства, с которыми я провел мою первую зиму в этом доме. Она вся прошла в прогулках и бесконечных разговорах с братом Георгием, необыкновенно быстро развивавших меня, в поездках в Васильевское и за чтением поэтов державинских и пушкинских времен. В Батуринском доме книг почти не было, но вот я стал ездить в Васильевское, в усадьбу нашей двоюродной сестры, стоявшую на горе против того казенного имения с винокуренным заводом, где был управляющим Вигант. Сестра была замужем за Писаревым, и мы много лет не бывали у нее в доме. Старик Писарев, ее свекор, был в полную противоположность своему сыну, человек необыкновенно серьезный, с которым наш отец, разумеется, быстро поссорился. В этом году сношения между нашими домами возобновились, старик умер, и я получил полную возможность распоряжаться всей той библиотекой, которую он собрал за свой долгий век. Там оказалось множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках, Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Боротынский. Как восхитительны были их романтические виньетки, лиры, урны, шлемы, венки, их шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и чистая стройная красота, благородство. Высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано. С этими томиками я пережил все свои первые юношеские мечты, первую полную жажду писать самому, первые попытки утолить ее, сладострастие воображения. Оно, это воображение, было поистине чудодейственно. Если я читал «На брань летит певец молодой», или «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай поток седой», или «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду». Я так видел и чувствовал и этого певца, и поток, и зеленые волны, и морское утро, и нагую Нереиду, что мне хотелось петь, кричать, смеяться, плакать. Дивлюсь младенчеству, ничтожеству того, что выходило из-под моего собственного пера в это же самое время. И прекрасна была моя первая влюбленность, радостно длившаяся всю зиму. Анхен была простенькая, молоденькая девушка, только и всего. Но в ней ли было дело? Была она, кроме того, неизменно весела, ласкова, очень добра, искренне и простодушно говорила мне: «Вы мне, Алешенька, очень нравитесь, у вас горячие и чистые чувства». Загорелись эти чувства, конечно, мгновенно. Я вспыхнул при первом же взгляде на нее, как только она во всей свежести своей немецкой чистоты, затейливого розового платьица и юной миловидности вышла ко мне, насквозь промерзшему за дорогу со станции в Вигандовскую столовую, розово озаренную утренним зимним солнцем, и стала наливать мне кофе. Едва я пожал ее еще холодную от воды руку, сердце во мне тотчас же дрогнуло и решило: вот оно. Я уехал в Батурино совершенно счастливый. На второй день святок Виганды должны были приехать к нам, и вот они приехали, сразу наполнив весь дом своим шумным немецким весельем, беспричинным смехом, шутками и всем тем особенно праздничным, что вносят гости в деревни зимой, с морозу сбрасывая в прихожей пахучие холодные шубы, ботики и валенки. А вечером подъехали и другие гости, и все, кроме старших, решили, конечно, ехать по соседним усадьбам ряжеными. Шумно нарядились во что попало, больше всего мужиками и бабами. Мне круто завили волосы, набелили и нарумянили лицо, подрисовали неизменной сжженной пробкой неизменные черные усики и гурьбой высыпали на крыльцо, возле которого уже стояло в темноте несколько саней и розвольней. Расселись и, смеясь, крича под звон колокольчиков, шибко понеслись через свежие сугробы со двора. И, конечно, я очутился в розвольнях с Анхен. Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков? Эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом, меж тем, как впереди все чудятся какие-то огоньки, точно глаза каких-то неведомых ночных зимних порождений. Как забыть снежный ночной полевой воздух, холодок под енотовой шубой сквозь тонкие сапоги, впервые в жизни взятую в свои молодые горячие руки, вынутую из меховой перчатки теплую девичью руку, и уже ответно, любовно мерцающие сквозь сумрак девичьи глаза.
Глава 19. А потом пришла весна, самая необыкновенная во всей моей жизни. Помню, как сейчас я сидел с Олей в ее комнате, выходившей окном во двор. Было часов 5 солнечного мартовского вечера. Неожиданно, застегивая полушубок, вошел с обычной своей бодростью отец. Усы у него были теперь уже седые, но он по-прежнему держался молодцом и сказал: «Нарочный из Васильевского. С Писаревым что-то вроде удара, сейчас еду туда. Хочешь со мной?» Я поднялся, пораженный счастьем неожиданно попасть в Васильевское, увидеть Анхен, и мы тотчас же поехали. К удивлению нашему, Писарев был здоров и весел, сам дивился и не понимал, что такое с ним было. «А ты все-таки пей поменьше», — сказал ему отец на другой день на прощание в прихожей. «Пустяки», — ответил Писарев, усмехаясь своими цыганскими глазами, помогая отцу надеть полушубок. Как сейчас вижу его стройного, смуглого, чернобородого, в шелковой красной косоворотке на выпуск, в легких черных шароварах и красных, шитых серебром чувяках. Мы спокойно воротились домой, а тут вскоре пошла полая вода, такая спорая и буйная, что наше сообщение с Васильевским недели на две совсем прервалось. На первый день Пасхи стало везде совсем сухо, зазеленели лозинки и выгоны. Мы все собрались ехать в Васильевское, уже вышли садиться в тарантас, как вдруг в воротах показалась лошадь, за ней беговые дрожки, а на них наш двоюродный брат Петр Петрович Арсеньев. «Христос воскресе!» — сказал он, подъезжая с каким-то преувеличенным спокойствием. «Вы в Васильевское?»
как нельзя более вовремя. Писарев приказал долго жить. Проснулся нынче, вошел к сестре, сел вдруг в кресло и каюк. Писарева только что обмыли и убрали, когда мы вошли в его дом. Он лежал, являя обычную картину покойник, только что положенного на стол. Картину, поражавшую еще только своей странностью, в том самом зале, где 2 недели тому назад он стоял и улыбался на пороге, щурясь от вечернего солнца и своей папиросы. Он лежал с закрытыми глазами. До сих пор вижу их лиловато-смуглую выпуклость, но пока совсем как живой, с великолепно расчесанными, еще мокрыми, смольными волосами и такой же бородой в новом сюртуке, в крахмальной рубашке, с хорошо завязанным черным галстуком, по пояс прикрытый простыней, под которой обозначились его прямо стоящие связанные ступни. Я спокойно и тупо глядел на него, даже пробовал его лоб и руки, они были почти теплы. К вечеру, однако, все очень изменилось. Я уже понял, что случилось, и сам не свой вошел в зал, когда позвали на первую панихиду. В окна зала еще олел над дальними полями темный весенний закат, но сумерки, поднимавшиеся с темной речной долины, с темных сырых полей, со всей темной хладеющей земли, снизу затопляли его все гуще. В темном зале полно народу, было мутно от ладана, и сквозь эту темноту и муть у всех в руках золотисто горели восковые свечки, а из-за высоких церковных свечей, дымивших вокруг смертного одра красным пламенем, зловеще звучали возгласы священнослужителей, странно сменявшиеся радостно и беззаботно настойчивым «Христос воскресе из мертвых!». Я пристально смотрел то вперед, туда, где в дымном блеске и сумраке тускло и уже страшно мерцал как-то скорбно поникший, потемневший за день лик покойника, то с горячей нежностью, с чувством единственного спасительного прибежища находил в толпе личика тихо и скромно стоявший Анхен, тепло и невинно озаренное огоньком свечи снизу. Ночь я спал тревожно и скорбно, одолеваемый все одними и теми же противоестественно яркими и беспорядочными видениями какого-то суетливого многолюдства, жутко и таинственно связанного с тем, что случилось. Все поспешно, и что всего ужаснее, как будто под молчаливым руководством самого покойника, ходили по всем комнатам, что-то друг другу торопливо советовали, перетаскивали столы, кресла, кровать, комоды. Утром я вышел на крыльцо, как пьяный. Утро было тихое, теплое, ясное. Солнце пригревало сухое крыльцо, ярко и нежно зеленеющий двор и еще низкий, сквозной, однако уже по-весеннему сереющий в мягком блеске сад. Но я вдруг взглянул вокруг и с ужасом увидал совсем рядом с собой длинную стаймя, прислоненную к стене, новую темно-фиолетовую крышку гроба. Я сбежал с крыльца, ушел в сад, долго ходил по его ногим, светлым и теплым аллеям, сел в аллее акации на скамейку. Пели зяблики, желтела нежно и весело опушившаяся акация, сладко и больно умилял душу запах земли, молодой травы, однообразно, важно и торжествующе, не нарушая кроткой тишины сада, орали грачи вдали на низах, на старых березах, там, где в оливковый весенний дымок сливалась еще голая ивовая поросль. И во всем была смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью. Почему-то вдруг вспомнилось начало Вильгельма Телля, Я перед тем все читал Шиллера. Горы, озеро, плывет и поет рыбак. И в душе моей вдруг зазвучала какая-то несказанно сладкая, радостная, вольная песня каких-то далеких, несказанно счастливых стран. Как в хмелю провел я и весь день, все время державшие в непрестанном напряжении. Опять были панихиды, опять многолюдство, приезжающие и уезжающие соседи, а там где-то, в затворенной со всех сторон солнечной детской, беззаботной игры еще ничего не понимающих детей, под скорбным и ласково невнимательным присмотром то и дело плачущей няньки. И вот опять стало смеркаться, и опять стали сходиться, собираться в зал, ждать новые панихиды, осторожно переговариваться. Приход священнослужителей и вслед за тем воцарившееся молчание, зажигание свечей и облачение в этой тишине, все это таинственно-церковное приготовление к службе, а потом первый взмах кадила и первый возглас, все это показалось мне теперь, в этот последний для покойника вечер, столь многозначительным, что я уже глаз не мог поднять на то, что было впереди, на этот пышный бархатный гроб, воздвигнутый на составленные столы, и на то церковно-страшное, картинно-погребальное, что наклонно возвышалось в гробу во всем зловещем великолепии своего золотого покрова, золотой иконки на груди и новой жестко-белой подушки. Во всей сумрачной тьме непробудного гробового сна этого чернобородого лика с запавшими и почерневшими веками, металлически лоснящегося сквозь теплый душный дым и горячий дрожащий блеск. На ночь нам с братом Георгием опять постелили в его бывшем кабинете. Двери в опустевший, еще полный ладана зал, где негромко и однообразно читал под нагоревшими свечами дьячок, затворили со всех сторон, дом затих, успокоился. Брат, потушив свечу, заснул, но я даже не мог раздеться. Лег, не раздеваясь, и как только тоже дунул на свечу и на миг забылся, тотчас же увидел себя в зале и в диком ужасе очнулся. Я сел и с бьющимся сердцем стал смотреть в темноту, слушать малейший шорох. Все было необыкновенно, страшно, тихо. Слышалось только отдаленное, невнятное чтение в зале. Я сделал над собой крайние усилия, скинул ноги с дивана, распахнул дверь кабинета, на цыпочках перебежал темный коридор и прильнул ухом к двери, под которой светилось из зала. «Господь царствует, он облечен величием, облечен Господь могуществом». Негромко, деревянно и поспешно говорил за дверью дичок. «Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Вначале ты основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих». Дрожь восторженных слез охватила меня. Я пошел поспешно по темному коридору в темную заднюю прихожую и на заднее крыльцо. Я обошел дом и остановился среди двора. Было темно и как-то особенно, как бывает только ранней весной, чисто, свежо, тихо. Земля подмерзла, была тугая. Какое-то тончайшее и чистейшее дыхание чуть серебрилось между землей и чистым звездным небом. В тишине вдали мерно и глухо шумела в долине весенняя река. Я посмотрел в темноту за долину на противоположную гору. Там в доме Виганда одиноко краснел, светился поздний огонек. «Это она не спит», — подумал я. «Возвышают реки голос свой. Возвышают реки волны свои, — подумал я. И огонек лучисто задрожал у меня в глазах от новых слез, счастья, любви, надежд и какой-то иступленной, ликующей нежности.